Шалом алейхим. С Божьей помощью на прошлом уроке мы начали с вами проходить первую из малахот, которые у нас есть в шаббате. Это название условное малаха переноса, предмета или выноса из одного владения в другое владение. Сказали о необычности, которая свойственна этой самой, самому виду малахи, и по двум признакам. Прежде всего сказали о том, что как бы, способ переноса тех или иных предметов, он определяется не только потому, как обычный человек переносит вещи с места на место, так, но еще есть это определенные характеристики, которые свойственны тому, как переносили это в пустыне евреи, и по подобию с этим есть в некоторых случаях запрет Торы, хотя, казалось бы, как бы по, не всегда по обыкновенному рассуждению мы могли бы прийти к тому, что будет в данном случае запрет Торы. Вот. И наоборот, освобождение от того, что был запрет Торы, когда это не похоже на то, как это приносили в пустыне, тоже здесь есть такого рода особенность. Это первое. Второе, что мы сказали, особенность заключается в том, что эта работа отличается, млаха, отличается от всех других млахот тем, что она не в полном смысле называется млахой созидательной. Здесь ничего не создается, а перемещается предмет из места на место. Так, теперь, эти обе характеристики, они понадобятся нам в дальнейшем, чтобы понять как бы, некоторые нюансы, особенности в тех или иных ситуациях переноса вещей. Теперь, прежде всего, это должен вам сказать, что как бы, эта малаха занимает довольно существенную часть в трактате Шаббат. И это неспроста, потому что у нее действительно есть много деталей. И в рамках кратких уроков эти все детали, конечно, будет непросто осуществить, но с Божьей помощью мы постараемся, по крайней мере, основные моменты указать, те, которые больше актуальны к нашей с вами действительности. Вот. И начнем это прежде всего с определения, что называется владение, из которых выносят и в которые заносят с точки зрения законов Шаббата. Значит, по большому счету у нас есть четыре вида таких владений. Две из них определяет Тора. Так, это владение частное, Рашут Аяхид, и владение общее, Рашут Ха-Рабим. Так, так условно русский язык переводит. И есть еще два вида владения, которые установлены мудрецами. Одно из них это решут кармелит, который называется кармелит. Так, одно из них называется кармелит. Другое, собственно говоря, она не вполне называется владением, но как бы для простоты объяснения мы скажем, что он тоже называется владением. Это владение называется маком птур. То есть еще одно владение это маком птур. Начнем разбирать прежде всего с Рашута Яхид, частное владение. Как на русский переводится частное владение, нужно здесь указать сразу, что не идет речь не о том, что как бы, это должно быть владение, которое принадлежит какому-то человеку и не имеет отношения ни к какому финансовому как бы, характеристике этого владения. А все, как определяется это частное владение, Рашута Яхид, заключается в том, что она огорожена стенами. Так и так. Значит, если у нас есть участок, который, грубо говоря, 40 на 40 сантиметров, так в Торе это приводится как 4 тефаха на 4 тефаха. Тефах, условно, мы говорим, там, есть разные мнения, но, условно говоря, это 9.8 сантиметров. Это тефах, то есть около 10, и таких 4 тефаха, то есть около 40 сантиметров, 40 на 40 сантиметров приблизительно, так, это та территория, которая должна быть огорожена стенами. Какой высоты должны быть стены? Стены должны быть высотой, условно, опять-таки говоря, с метр, чуть меньше, чем метр, потому что тефах не равняется ровно 10 сантиметрам, но для упрощения как бы объяснения мы скажем, что это идет речь о метре, одном метре. Так, теперь Быть на самом по себе, безусловно, это как бы закон о том, что должна быть такая, такого рода площадь, такого рода стены, такой высоты стены. Это, безусловно, то, что получено на горе Синай, и здесь это установлено как бы Творцом, и в данном случае как бы здесь не повод рассуждать, но как бы Тора, как всегда, когда она передается живым образом, она более лучше усваивается, поэтому для этого мы приведем с вами о том, что, как бы, безусловно, мы встречаем в других областях Торы, где такого рода стены, перегородки, скажем так даже, они уже имеют минимальную значимость как перегородок. Укажем два таких момента. Гмара в трактат Баба Кама указывает о том, что если есть яма, которая это, глубиной в метр, условно говоря, метр, то там же есть опасность, что если, допустим, животное куда-то упадет в эту такого рода глубину, то есть минимальная какая-то опасность о том, что она может погибнуть. Так, хотя говорит об этом там же Гмара, что если это 9 твахим, то есть идет речь о 90 уже сантиметров, то уже вероятность, что она погибнет, не будет, она может повредиться, но не погибнет. Так, еще одна Гмара есть Баббатри, которая говорит о том, что если делается перегородка между, допустим, двумя частными владениями, уже финансовыми частными владениями, то сказано о том, что такого рода высота перегородки, она минимальная, которая помогает в случае, когда если человек пожелает залезть другому в огород к соседу своему, то он подумает дважды об этом, потому что уже преодолеть такого рода перегородку быстро, скажем так, если он уже залез, и он думает, как мне нужно быть, как только выйдет хозяин, нужно быстренько перелезть обратно, то в данном случае это уже затруднено, потому что такого рода высота ее сразу одним махом не преодолеешь. Вот. Мы видим отсюда о том, что эти перегородки, они имеют и в практике нашей жизни, да, как бы такой момент, что как бы они действительно останавливают, они что-либо ограждают, то есть они затрудняют переход, перескочить их с легкостью. Это уже не так легко сделать. Теперь, нужно указать о том, что есть разногласия законодателей, какого количества стен должно быть, чтобы это определить как Решут Яхид. Есть мнение, что это должно быть достаточно для три стены. Но в принципе, это разногласие с точки зрения того, что какого Решут Яхид будет запрещено Торой. Но по всем мнениям это считается о том, что даже те, которые считают, что три стены достаточно для того, чтобы было бы Решут Яхид, по закону мудрецов, такого рода Решут Яхид, в котором есть только три стены, а четвертая полностью открыта, она тоже запрещена для переноса. И поэтому мы для простоты тоже говорим о том, что, в принципе, чтобы было что-либо разрешенное, должно быть владение, которое ограждено четырьмя стенами. И тогда в таком владении уже перенос с места на место, в таком самом владении, перенос с места на место не запрещается.